новостями дня вас знакомит Ольга Шохина. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе. В Европе отмечают День Победы. В Таллине на новом месте торжественно открывается памятник советскому солдату. Можно ли считать российско-эстонский конфликт исчерпанным? Удастся ли украинскому парламенту согласовать дату досрочных выборов? Сегодня Верховная Рада соберется на первое заседание в полном составе после указа президента Ющенко о ее роспуске. Скандалы с воинскими мемориалами в Санкт-Петербурге. Почему оказалась практически разворована экспозиция форта «Красная горка» и действительно ли власти хотят построить подземную парковку на Марсовом поле? Эти темы, обзор свежих газет, новости Москвы и Петербурга, спорт, экономика и многое другое в нашей программе. В эти минуты на Таллинском военном кладбище проходит торжественная церемония открытия памятника советскому солдату-освободителю, перенесенному сюда из центра эстонской столицы. Демонтаж памятника вызвал массовые волнения в городе, которые могут повториться завтра. Многие русскоязычные жители Эстонии празднуют День Победы 9 мая, и в этот день они намерены прийти на холм Теннис-Мяги, где раньше стоял памятник, несмотря на предупреждение полиции о том, что все массовые собрания в городе временно запрещены. В сегодняшней церемонии принимают участие официальные эстонские лица и даже премьер-министр страны Андрус Ансип, который ранее не собирался этого делать, возложил цветы к памятнику бронзовому солдату. Для многих наблюдателей этот жест – повод считать российско-эстонский конфликт исчерпанным. К их числу не относится председатель Комитета Госдумы России по международным делам Константин Косачев, который поделился своим мнением в интервью «Радио Свобода».
Во-первых, я бы не стал описывать происходящее как российско-эстонский конфликт. Это прежде всего конфликт внутри эстонский, между теми, для кого память о победе над фашизмом священна, и теми, кто пытается эту ситуацию разыгрывать в современных политических целях. Это первое. Второе, я не считаю, что сегодняшняя акция является акцией примирения. Примирением было бы цивилизованное, спокойное, сдержанное, последовательное отношение к памятнику на Теннис-Мяги. Возможно, в конечном итоге стороны бы согласились с идеей его переноса, но это должно было бы стать предметом согласия, общественного согласия в Эстонии, а так как это было проведено, таким, естественно, согласием не является. Наоборот, акция эстонских властей еще больше расколола эстонское общество, и то, что сегодня часть этого общества празднует свой праздник, а завтра другая часть общества будет праздновать свой праздник, говорит о том, что этот раскол только углубился, и этот раскол, безусловно, на совести эстонских властей.
Даже если считать этот конфликт внутриэстонским, нельзя не согласиться с тем, что он вызвал довольно резкую реакцию именно в России, и эту реакцию многие наблюдатели называют не иначе, как политической истерией, имея в частности в виду, например, акции протеста молодежных организаций около эстонского посольства. Вы согласны с таким определением?
Я, безусловно, не согласен с термином политическая истерия. Мы очень спокойно на протяжении ряда месяцев, как только появились злополучные законопроекты, предупреждали наших эстонских партнеров, что ситуация будет развиваться именно таким образом. Более того, мы говорили о том же самом нашим партнерам в Европейском Союзе, в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в Совете Европы. И наши сигналы были проигнорированы, исходя из ложных соображений корпоративной солидарности. Эстония вот вроде бы она своя, а Россия нет. И мы видим, чем это кончилось. Это кончилось массовыми беспорядками. Другое дело, что я глубоко переживаю и по поводу событий в Москве. Я считаю, что действия наших молодежных организаций были чрезмерными. И они, к сожалению, дали повод всем тем, кто сейчас пытается защитить Эстонию, увести дискуссию и начать обсуждать, а вот как действовала молодежь в Москве вокруг эстонского посольства. Эта тема действительно существует, и я считаю, что Россия, безусловно, должна была с самого начала обеспечивать безопасность и создавать возможность нормального функционирования для эстонского посольства при любых обстоятельствах. Это наше обязательство по Венской конвенции о дипсношениях. Но еще раз, это часть проблемы, причем маленькая часть проблемы. А проблема значительно шире, и проблема все-таки заключается в том, что эстонские власти изначально затеяли всю эту акцию как акцию сноса памятника оккупации. Вот это было неприемлемой позицией. Я могу только высказывать удовлетворение тем, что сейчас эта тема совершенно не будируется эстонскими властями. Вот сегодня впервые правительство Эстонии возложит цветы к бронзовому солдату, чего не делалось ни разу все последние годы. То есть какие-то подвижки в сознании эстонских радикалов также происходят. Но все это, повторю еще раз, можно было делать совершенно иначе, не провоцируя тех, кто хранит память о победе на вот эти вот действия.
Говорил председатель Комитета по международным делам Госдумы России депутат Константин Косачев. О ситуации в Эстонии, о том, как дальше могут развиваться события, начало которых было вызвано переносом памятника советскому солдату, я поговорил с экспертом, преподавателем Таллинского государственного университета и членом Союза журналистов Эстонии Виталием Белобровцевым. Памятник перенесен. Сегодня, в день, когда в Европе отмечают победу над фашизмом, он будет торжественно открыт с участием эстонских официальных лиц. Со стороны кому-то может показаться, что конфликт в эстонском обществе исчерпан, но на самом деле существует мнение, что все только начинается, поскольку в корне событий в Эстонии именно проблема интеграции русскоязычного населения, проект, который эстонские власти, по мнению многих экспертов, провалили. Так ли это?
Действительно, очень много экспертов и обозревателей говорит о том, что интеграция – это денежный пузырь, который в ночь 26 на 27 апреля лопнул, и правительство сейчас пытается найти остатки его, ибо настроение в обществе достаточно напряженное, события, вероятно, еще не закончились, правительство готово к новым каким-то выступлениям, пока непонятно каким, вероятно, 9 мая. Возможно, 8 мая то, что организовано на военном кладбище, каким-то образом сгладит ситуацию. И таких резких выступлений, какие были 26 и 27 апреля, больше не будет. Но в любом случае 9 мая люди пойдут к тому месту, на котором стоял памятник бронзового солдата. И, конечно, полиция будет охранять это место, и людей предупредили. Не совсем, может быть, внятно, но предупредили, что полиция будет вести себя достаточно, как говорит правительство, адекватно. Сейчас на территории города и в его окрестностях запрещены общественные собрания. Если, скажем, сразу после 26-27 апреля правительство считало, что выступили против него мародеры, которые разгромили центр города Таллина, сейчас, когда первые отголоски каких-то анализов уже прозвучали и в прессе, и в эфире, и аналитики что-то начинают говорить, выясняется, что картина была не такой однозначной, какой хотел нарисовать ее наше правительство. Оно несколько сменило, как мне кажется, концепцию, и теперь говорит больше о том, что события на Тынисмяге у бронзового солдата 26-27 апреля были спровоцированы из России. И руководили людьми российские какие-то эмиссары, и имена этих эмиссаров они собираются назвать. Вот такая на сегодня ситуация в Эстонии.
Своим мнением о ситуации в Эстонии, о конфликте властей с русскоязычным населением страны, я говорил с преподавателем Таллинского университета Виталием Белобровцевым. Напомню, сегодня в Эстонии, как и во многих странах Европы, на день раньше, чем в России, отмечают День Победы над фашизмом, а в Таллине на военном кладбище в эти минуты проходит торжественная церемония открытия памятника советскому воину-освободителю, перенесенному сюда из центра города. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». И напомню главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
На юге Турции в автомобильной аварии пострадали, по уточненным данным, 10 граждан России. В Таллине сегодня проходит церемония открытия памятника воину-освободителю, установленному на военном кладбище. Министерство финансов России отказывается покупать школам лицензионные компьютерные программы. В священном шиитском городе Эль-Куфа, центральный Ирак, при взрыве заминированного автомобиля убиты и ранены десятки людей. Генеральный секретарь НАТО Яп де Хоп Скефер обсуждает сегодня в Исламабаде вопросы борьбы с терроризмом. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Центр современного искусства на территории бывшего московского винного комбината «Винзавод» стал одним из самых модных пространств этого выставочного сезона. Можно ли сохранить промышленные здания старой Москвы, превращая их в территории современного искусства? Об этом говорили, собравшись в московском клубе «Квартира 44», ведущая программы «Радио Свобода», «Свобода в клубах» Елена Фанайлова, архитекторы Александр Бродский, Дарья Пономарева, искусствоведы и критики Иосиф Бакштейн, Ирина Кулик, Николай Полощенко, художник Олег Кулик. «Свобода в клубе «Квартира 44» сегодня в нашем эфире в 2 часа дня. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Практически все сегодняшние газеты посвятили большое количество материалов предстоящему Дню Победы, поскольку 9 мая в сам праздник у прессы выходной. Часть публикаций посвящена всевозможным торжествам по этому поводу, а часть, по печальной традиции, рассказывает о непростой жизни российских ветеранов Великой Отечественной войны. Слово Веронике Баде.
День Победы – одна из центральных тем российских газет. В «Правде» и «Советской России» заголовки «На знамя равняйсь» и «Не предавайте победу». Российская газета сообщает, что ко Дню Победы Белгород, Орел и Курск первыми в России получили почетные звания городов воинской славы. Газета «Труд» пишет: «Завтра в наших православных храмах пройдут особые богослужения. Церковь помянет погибших в Великой Отечественной войне. Далеко не все знают, что День Победы – это ведь не только государственный, но и церковный праздник. Таковым сделал его еще в 1994 году патриарх Московский всея Руси Алексий II». «Цена победителей» – это заголовок из издания «Газета». «День Победы в СССР и России всегда был праздником со слезами на глазах», – пишет газета. «И первая причина этих слез – громадные людские потери в Великой Отечественной, а вторая – положение немногих, живущих сейчас, ветеранов». В праздничные дни им полагаются пособия и подарки. В нынешнем году по этой статье в пенсионном фонде проходит 227 миллионов рублей или по 180,5 рубля на каждого. Далее газета рассказывает о пенсионном обеспечении ветеранов войны. Две пенсии по старости и по инвалидности получают только фронтовики и жители блокадного Ленинграда. Средняя сумма двух пенсий – 7747 рублей у инвалидов и 7272 рубля у участников войны. Средний размер пенсии участников войны, получающих одну пенсию, не имеющих инвалидности – 4649 рублей. После 1975 года участники военных действий имели широкий пакет льгот. В приоритетном порядке им раздавались квартиры и дефицитные товары, напоминает в интервью газете Оксана Дмитриева, депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам. В их число до 1985 года не попадали ни жители блокадного Ленинграда, ни узники концлагерей, ни труженики тыла. В 1985 году по материально-бытовым льготам к участникам были приравнены блокадники, а в 1992 году узники концлагерей. По мнению Оксаны Дмитриевой, учитывая то, что ветеранов с каждым годом становится все меньше, уже с 2001 года государство могло бы платить им больше, когда пошли нефтяные доходы и экономика стала расти. Корреспондент издания «Газета» познакомился с 95-летним участником обороны Москвы и инвалидом первой группы Дмитрием Артамоновичем Дмитриевым из подмосковной Сходни не в самой приятной ситуации. Водитель маршрутки от Киевского вокзала до Филей требовал от старика оплаты проезда. На лице Дмитриева выступили слезы. Раньше, когда видели ордена на груди, кланялись, спасибо говорили, а теперь даже руки не подадут, — посетовал фронтовик. Размер пенсии для него не так важен, как проявление элементарной заботы. Газета задает вопрос, чего достойны ветераны? Вот что отвечает Борис Титов, председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». У бизнеса существует очень много различных программ, касающихся помощи ветеранам, но они достойны значительно большего, чем сегодня им предлагает страна. Их становится все меньше. Все ветераны должны быть на счету. Для всех них должны быть программы, которые позволяли бы не только материально обеспечивать нормальную жизнь ветеранам, но и дали бы им уважение в обществе. И слава богу, что сейчас стали этим заниматься, потому что в последние годы ветераны были просто брошены. Я это видел и по своим родным, ведь моя бабушка прошла блокаду в Ленинграде. А вот мнение Игоря Родионова, члена Комитета Госдумы по делам ветеранов. Их остались буквально сотни, а тех, кто прошел войну с 41 по 45, — единицы. Они до сих пор нуждаются в помощи, и мне за это стыдно. Кому нужен транспорт, не имеют, кому инвалидные коляски, протезы, тоже нет. А о пенсиях я не говорю, это просто стыд и позор. Причем нуждаются они в элементарном, а больше ничего и не просят. Им нужна поддержка государства, но ее нет. А вот разговоров об этой поддержке идет много. И я, как депутат, каждый день получаю такие письма. Мне от этого становится просто не по себе. Это была цитата из издания «Газета». Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня Верховная Рада Украины соберется на свое первое заседание с того момента, как президент страны Виктор Ющенко подписал указ о ее роспуске. Главное решение, которого от нее ожидают, назначение даты досрочных парламентских выборов. Именно вокруг нее, по мнению экспертов, и будет развиваться дальнейшая политическая интрига на Украине. После того, как Ющенко и премьер-министр Виктор Янукович достигли принципиальной договоренности о том, что выборы должны состояться. О перспективах развития ситуации на Украине наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко поговорил с политологом, руководителем Киевского центра социальных исследований «София» Андреем Ермолаевым.
Некоторые украинские политики и эксперты уже сомневаются, что достигнутые президентом Ющенко и премьером Януковичем договоренности о досрочных парламентских выборах будут выполнены. Есть ли такие опасения у вас?
Прежде всего, я хочу подчеркнуть, что это неверное толкование сути переговоров. Дело в том, что к моменту переговоров решение о необходимости досрочных выборов было принято и президентом, и парламентом. Поэтому по существу, то есть по проблеме досрочных выборов, дискуссия была уже не нужна. Речь шла о другом. У решений президента и в парламентских решениях разная мотивация, разные сроки. Это предполагало разную трактовку легитимности действий всех органов власти. Поэтому вопрос состоял в том, как выйти на общее решение, которое позволит эти выборы провести, чтобы это решение было действительно в правовом поле, как согласовать дату и какие необходимые законодательные процедурные решения, чтобы обеспечить эти выборы. Но в частности, речь идет и о необходимости реестра избирателей, потому что по ряду оценок погрешность могла бы составить до 5%, что было бы вообще электоральным преступлением. Речь шла о внесениях изменений закона о выборах, речь шла о необходимости легитимного финансирования выборов и так далее. Но главное, о чем договорились два лидера государства, это о прекращении войны политических решений, то есть подвести черту и выйти на формулу, которая позволит всем сторонам вернуться в конституционное поле и прекратить уличное противостояние, что грозило переходу кризиса власти в социальный кризис.
Дата выборов уже фактически стала поводом для очередного конфликта. Может ли это стать поводом для того, чтобы заблокировать переговоры дальнейшие?
Интрига вокруг даты является интригой в борьбе за влияние на будущий парламент. Для оппозиционных сил критически важно, чтобы эти выборы прошли с сохранением правовой базы указов президента, а не решений Верховного Совета, потому что там есть мотивировка, это критика коалиции. И прошли максимально быстро, то есть если не в июне, то в июле, потому что это сохраняет благоприятный для них информационно-политический фон критики парламента и прочее. Для коалициантов принципиально было важно вернуть статус парламенту, потому что это открывает дорогу к легитимным законодательным решениям о выборах, и выиграть время на осень, потому что по их расчетам это позволяет и в социально-экономическом плане получить большие дивиденды перед избирателями, ну и политически подготовиться. Я думаю, что переговоры о досрочных выборах по сути необратимы, по предмету. Что касается даты, возможно, сейчас переговоры заходят в тупик, потому что очень жесткая позиция и президента, и его политических соратников по вопросу о июле. Но мы уже сейчас видим, что даже если переносить на начало июля, возникают новые, пока еще не спрогнозированные проблемы. Но, во-первых, в любом случае нельзя будет полноценно реализовать законодательное решение, потому что игра с указами заводит ситуацию в тупик. Нужно отменять, нужны новые решения. И второе, июль это все-таки тихий месяц. Есть проблема просто физической явки избирателей. Поэтому тут возможно после длительных препинаний, затягивания работы рабочей группы, все-таки наступит понимание, что не июль, как это решал президент, но и не ноябрь-декабрь, как это решалось в постановлении Верховного Совета, а возможно сентябрь-октябрь – это то время, когда можно просто физически и юридически это организовать.
На состоявшихся в понедельник общественных слушаниях по урегулированию кризиса спикер Верховной Рады Александр Мороз снова призвал к проведению и парламентских, и президентских выборов. Однако партия регионов, судя по заявлениям ее лидеров, от этой идеи уже отказалась.
Даже если сейчас по политическим соображениям переговорные стороны отложат в сторону идею президентских выборов, мотивируя тем, что это обостряет ситуацию, да и процедурно сложно, мы уже никуда не уйдем от того, что и тема досрочных президентских выборов, доверие и недоверие президенту Ющенко будет одним из мейнстримов грядущей избирательной кампании. Потому что как бы сейчас ни договорились и какую бы формулу оптимальную ни нашли начало избирательной кампании, в любом случае остается открытая проблема политической и правовой оценки решений президента. коллизий, которые возникли вокруг Конституционного суда, и этому тоже должна быть дана адекватная оценка, причем не только правовая, но и моральная. Я думаю, что в любом случае в Украине тема президентских выборов сформулирована, и никуда от нее не уйдешь.
Говорил украинский политолог Андрей Ермолаев. Напомню, сегодня парламент Украины соберется на свое первое заседание с момента указа о его роспуске, подписанном президентом Виктором Ющенко, чтобы в числе прочего попытаться согласовать дату досрочных парламентских выборов. В эфире «Свобода в полдень». В США продолжают оценивать последствия крупнейшего стихийного бедствия – смерч, который практически стер с лица земли город Гринсбург в штате Канзас. Его жители в понедельник вернулись на развалины своих домов, а спасатели продолжают находить под обломками зданий живых и погибших, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
В ночь на субботу смерч, развивший скорость 330 км в час, стер с лица земли практически весь город. Сейчас Гринсбург выглядит как после налета бомбардировщиков. Невредимыми остались только башни зернового элеватора да асфальт улиц, пролегавших еще недавно через городские кварталы. В результате урагана, по последним данным, погибло 10 человек. Специалисты говорят, что счет жертвам мог идти на сотни, но сработала служба оповещения, и многие люди успели укрыться от торнадо. До сих пор нет точной статистики, сколько жителей спасались в подвалах собственных домов, а сколько переждали бедствия у друзей и родственников в соседних населенных пунктах. Поэтому служащие Национальной гвардии совместно со спасателями продолжают тщательно исследовать развалины каждого дома. В понедельник полиция задержала четверых, пытавшихся поживиться сигаретами и выпивкой в развороченном смерчем местном магазине. У блокпоста на въезде в город очередь автомобилей. Здесь проверяют документы у тех, кто возвращается к остаткам домашнего очага. Президент Буш обещал жертвам смерти полную поддержку со стороны государства. Губернатор штата Канзас и сенатор Пэт Робертс сообщили мне о том, что разрушение трудно описать. Я объявил это место районом катастрофы. На восстановление уйдет много времени, но на Среднем Западе жив дух первопроходцев, и я уверен, все будет восстановлено, а мы поможем всем, что в наших силах. Ожидается, что в среду президент Буш посетит зону бедствия, которая и сейчас не испытывает дефицита в присутствии высокопоставленных представителей властей. Член законодательного собрания штата Деннис Маккини сам едва не разрыдался, выступая перед земляками, и те поддержали его аплодисментами. Служба по чрезвычайным ситуациям напоминает всем о необходимости сохранить платежные квитанции. Все расходы будут возмещены вам Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям. Жителям Канзаса не привыкать к гримасам природной стихии. Один из обитателей разрушенного Гринсбурга, Майк Свагард, выражает оптимизм даже на развалинах собственного жилища, где он только что отыскал семейный фотоальбом. В этом доме мы прожили 12,5 лет. Мы привыкли к этому городу, и, скорее всего, мы здесь останемся. Надеемся, что местные власти будут действовать энергично. Но сколько времени займет расчистка и новое строительство, судить не берусь. Сосед Майка, Дэйв Уильямс, думает иначе. Как только получу деньги, полагающиеся по страховке, уеду из Канзаса, хотя прожил здесь почти всю жизнь. Вот в Аризоне, я знаю, не бывает торнадо, туда и двинусь. А Канзаса с меня достаточно. Национальная служба погоды присвоила торнадо в Гринсбурге высшую категорию разрушительной силы. Предыдущий подобный смерч произошел в Оклахома-Сити 8 лет назад и унес 36 жизней.
Рассказывал Алан Давыдов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Варианты урегулирования политического кризиса на Украине – главная тема сегодняшней программы «Время гостей», которая выйдет в прямой эфир из Киева. В студии «Радио Свобода» политологи Костя Бондаренко и Андрей Ермолаев, ведущий Виталий Портников. Не пропустите.
«Радио Свобода. Новости».
На юге Турции в автомобильной аварии пострадали 10 граждан России. По предварительной информации, автобус с туристами, следовавший в Аланию, врезался в легковой автомобиль, стоявший под светофором. В Таллине сегодня проходит церемония открытия памятника воину-освободителю, установленного на военном кладбище. Министерство финансов России отказывается покупать школам лицензионные компьютерные программы. В распоряжении газеты «Коммерсант» оказалось письмо Минфина вице-премьеру Дмитрию Медведеву, в котором говорится, что деньги целесообразнее выделить за счет региональных бюджетов. В священном шиитском городе Иль-Куфа, центральный Ирак, при взрыве заминированного автомобиля убиты и ранены десятки людей. Взрыв произошел на людном рынке. Глава Всемирного банка Пол Вулфовиц нарушил банковские правила, содействуя продвижению по службе своей подруги. Ей была назначена непомерно высокая зарплата. К таким выводам пришла внутренняя комиссия, разбиравшая дело Вулфовица. Вице-президент США Дик Чейни отправляется в регион Персидского залива. Цель поездки – заручиться поддержкой арабских лидеров в деле стабилизации ситуации в Ираке и оказать давление на Иран, который отказывается сворачивать ядерную программу. Генеральный секретарь НАТО Ябда Хопсхефер обсуждает сегодня в Исламабаде вопросы борьбы с терроризмом. В Сербии спикером парламента избран лидер радикальной партии Томислав Николич. Впервые после падения режима Слободана Милошевича высокий государственный пост второй по значимости в стране занял националист. Канада в рамках борьбы с терроризмом выделяет Украине 4,5 миллиона долларов на современное оснащение аэропортов и пунктов погранконтроля. В американском штате Канзас, пострадавшем от сильнейших ураганов, не хватает спасательных средств и оборудования для восстановительных работ.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Во второй половине часа нашей программы скандал вокруг мемориального форта «Красная горка», подмосковная пресса о новом сроке Бориса Громова и о голодовке соинвесторов жилищного строительства. Новости экономики, последние данные об уровне инфляции в России и спорт, расстановка команд перед матчами 1/4 финала чемпионата мира по хоккею и анализируем поражение баскетбольного ЦСКА в финале Евролиги. А сейчас новости Москвы и Петербурга. Правительство Санкт-Петербурга сегодня попытается в очередной раз утвердить высотный регламент, запретив строительство в центре многоэтажных зданий, а в Москве установят новый памятник маршалу Александру Василевскому. Об этих и других новостях Татьяна Волович.
Петербург. Городское правительство должно сегодня рассмотреть вопрос о правилах землепользования и застройки, в том числе и высотный регламент, вокруг которого идут ожесточенные споры. Как заявляют специалисты Комитета по архитектуре и градостроительству, в районах, примыкающих к историческому центру, предельно допустимая высота зданий должна быть ограничена 100 метрами. Это, в частности, касается района Охты, где планируется построить 300-метровый небоскреб «Газпром-Сити». До этого высотный регламент уже рассматривался на заседаниях правительства 6 раз, но так и не был утвержден из-за споров вокруг проекта «Газпром-Сити». Москва. Памятник маршалу Александру Василевскому планируется установить в Большом Знаменском переулке вблизи здания Министерства обороны. Комиссия при Городской думе по монументальному искусству еще в начале года одобрила возведение памятника Василевскому, однако место его установки не было определено. Кроме того, в мае депутаты Мосгордумы планируют рассмотреть вопрос о создании памятника поэту Александру Твардовскому, конструктору танка Т-34 Михаилу Кошкину и поэту Борису Пастернаку. Петербург. Более 30 детей в детском саду города Никольское Тостинского района Ленинградской области инфицированы туберкулезом. Источником заражения стала медицинская сестра учреждения, у которой выявлена открытая форма этого заболевания. 2 года она работала, не проходя медосмотров. Родители детей об этом узнали совершенно случайно уже после госпитализации сотрудницы детского сада. Вот как прокомментировал случившийся глава поселения Никольское Андрей Власов.
Ситуация вышла из-под контроля благодаря позиции непосредственно руководителя детского сада и самого медицинского работника. Одна утаила свои проблемы, либо, как рассказывают, она просто не знала, она болела, а чем болела, не знала, ей врачи не ставили правильный диагноз.
В случившемся предстоит разбираться прокуратуре. Заведующая детским садом уже уволена, а дети, у которых реакция МАНТУ оказалась выше нормы, проходят курс химиотерапии. Москва. К 2008 году на Лесной улице уберут трамвайные пути. Вместо трамваев пустят автобусы. Как сообщили в городском правительстве, это позволит улучшить движение транспорта и увеличит пропускную способность магистрали. На демонтаж трамвайных путей из бюджета Москвы будет выделено более 15 миллионов рублей, а на ввод на этих улицах автобусных маршрутов потратят еще около 14 миллионов рублей. Петербург. Сегодня в клубе старинных мотоциклов пройдет необычный байкерский телемост между российскими и американскими ветеранами Великой Отечественной войны. Мероприятие проводится по инициативе членов мемориала советским воинам и американским союзникам, посвящается 1941-1945 годы. Это единственный в России мемориал воинам-мотоциклистам. Он представляет собой стену с вечным огнем и закрепленными на ней 39 двигателями от легендарного мотоцикла Harley Davidson, которые поставлялись в СССР по ленд-лизу и воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Телемост будет продолжаться 2 часа. Новости Москвы и Петербурга. 8 мая. Татьяна Волович.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Петербурге и Ленинградской области развивается скандал вокруг форта «Красная горка», который является частью мемориального «Зеленого пояса славы». От небрежения и от отсутствия ухода форт и другие памятники пояса разрушаются, а масло в огонь общественной дискуссии подлило сообщение о том, что у петербургских властей появился проект по строительству подземной парковки под Марсовым полем, рассказывает Татьяна Вольская.
Форт «Красная горка» – фортификационное сооружение времен Первой мировой войны, но он защищал Петербург и во время Великой Отечественной на Раненбаумском плацдарме. Там находятся захоронения воинов, 5 орудий и 2 бетонных блиндажа, которые решением исполкома Ленинградской области от 16 мая 1988 года были объявлены памятником регионального значения. Кроме того, мемориал находится под охраной ЮНЕСКО. В 1975-90 годах здесь действовал музей береговой обороны Балтийского флота. Форт находился в ведении Ленинградской военно-морской базы. Конфликт вокруг Красной Горки начался еще в феврале, когда штаб военно-морской базы выдал предписание на разборку и вывоз расположенной здесь артиллерийской техники. Собственно говоря, военные отсюда давно ушли, но не передали форт Ленинградской области. 2 исторических орудия отсюда вывезли еще несколько лет назад. Потом они случайно обнаружились в частном музее в Подмосковье. В конце апреля депутаты местного муниципального совета забили тревогу, поскольку на месте памятника работала тяжелая техника, снимая с постаментов и демонтируя уникальные артиллерийские орудия. Появились сведения, что их собирались вывести в частный музей старинных автомобилей и техники, находящийся в глубине России. Жители поселка Лебяжье выражают возмущение и готовность закрыть собой пушки, защищавшие Ленинград. Возмущен и генеральный директор фонда имени Дмитрия Лихачева Александр Кубок, который считает, что к фортам вообще недопустимо такое отношение.
Они входят в комплекс охранных объектов всемирного наследия. Таковым является Петербург. Я не думаю, что орудие или конкретно движимое имущество является частью объекта ЮНЕСКО. Но это еще не причина, что их можно продавать. То есть это памятники военной техники, которые представляют, конечно, большой интерес.
6 мая начальник службы информации и общественных связей флота капитан первого ранга Игорь Дегало сообщил, как передает информационное агентство РИА Новости, что, цитата, «предположения, допущенные в материалах СМИ о том, что артиллерийские установки могут быть проданы частным музеям, не имеют под собой никакой почвы. Этот вопрос не рассматривался и не рассматривается, так как является противозаконным». Конец цитаты. В тот же день стало известно о вмешательстве в конфликт вокруг Красной Горки Управления Росохранкультуры по Северо-Западному федеральному округу, которое передало в прокуратуру документы по итогам проверки форта, выявившей, что на территории форта начат демонтаж орудий. Местные жители, историки, депутаты считают, что дело не только в торговле музейными ценностями, но и в том, что на территории форта, которая является частью заказника, собираются возвести элитный коттеджный поселок. Но не одну Красную Горку придется защищать тем, кому не безразлична историческая память и облик Петербурга и его пригородов. Угроза нависла над крупнейшим мемориально-парковым комплексом Марсово поле. Возникла идея, чтобы частная компания построила здесь частную подземную парковку, при том, что захороненные здесь жертвы февральской революции и вечный огонь будут перенесены в другое место. Александр Кубок видел проект такой парковки.
Я видел проект одного архитектора, где предполагается построить там парковку, вечный огонь там аккуратненько обкопать. В общем, всячески улучшать этот ансамбль. Хотя останки были похоронены, конечно, не на месте, потому что это произошло после февральской революции. Никакого кладбища там не было. И хорошо, что еще революционеры не зарыли где-нибудь по Дворцовой площади. Но как бы не было безумно, вот эти революционные решения последовательно приводят. Может, и эти прахи революционные тоже ни к чему. Там проблема не только в останках, не в огне только. Очень большие павильоны требуются, чтобы был въезд на эту парковку, выезд с нее, понимаете, там возникают строения высотой чуть ли не 2 или 3 этажа на Марсовом поле. И там какие-то довольно дикие перемещения памяти. Скажем, Суворов, показалось автором проекта, стоит где-то не на месте. А кроме того, почему же он один? Не добавить ли к нему еще там какого-нибудь Барклая де Соли или Багратиона, что и сделано. И говорится, что при Павловских казармах в самый раз 4 памятника, а не один. Вот такие вот решения, которые вообще-то игнорируют примерно архитектора Карла Ивановича Рости. Поэтому я, в общем, не поддерживаю эту идею.
Печальна судьба и захоронений павших воинов на Смоленском кладбище. Здесь выгуливают собак, на многих памятниках победителям красуются граффити, нередко нацистского содержания. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Третий срок губернатора Бориса Громова, 21-й день голодовки обманутых дольщиков. У подмосковных журналистов достаточно актуальных тем для обсуждения. С обзором подмосковной прессы вас познакомит Вера Володина.
Подмосковные средства массовой информации, конечно, не обошли вниманием последнее заседание депутатов Московской областной думы. Депутаты единогласно наделили полномочиями на третий срок губернатора Бориса Громова. 33 единоросса, 12 коммунистов и 5 представителей в Думе от «Справедливой России». Таким образом, до 2012 года Борис Громов будет по-прежнему возглавлять Московскую область. Он пообещал депутатам, что средняя зарплата жителей Подмосковья к концу этого года вырастет до 21 тысячи рублей. 21 день продолжается эстафетная голодовка обманутых дольщиков, сообщает информационный сайт Объединенного координационного совета пострадавших соинвесторов. В этой всероссийской акции участвует более сотни человек в 6 регионах России. Один из них – это Московская область. В надежде обратить внимание федеральных властей на неразрешаемые пока проблемы дольщиков, 6 участников голодовки отказываются от пищи весь срок с начала акции, в том числе 2 дольщицы из Подмосковья. Одна из них – Нина Фролова, мать 2 их детей, вдова военного, обманутая Министерством обороны. Она подписала уже 4 отказа от госпитализации, сообщает сайт «Письмо власти нет». Серпуховская пресса продолжает следить за конфликтом между группой депутатов и городским главой. Нет повести печальнее на свете, чем кворума отсутствие в Совете. Так в газете «Совет» назвали небольшую публикацию Виталия Помазова. Его коллега Ирина Чернова объяснила, что все началось со смещения с поста председателя городского совета депутатов Александра Лысикова. Накануне он в обращении к избирателям заявлял: «Шантажу, дискредитации и угрозам подвергся и я, и часть депутатов, которых не устраивают методы руководства городом».
Оппозиционная часть депутатского корпуса стоит на точке зрения, что нужно отзывать мэра, как не справившегося вот политическими своими задачами. И ради этого стоит пикет уже много дней, который собирает подписи горожан за отзыв мэра. Насколько это реально, я, например, не могу себе представить, чтобы это вообще где-нибудь случилось когда-нибудь в нашей стране. Но такая работа ведется. Одновременно выставлен пикет в поддержку мэра. Да? Они стоят оба пикета рядом, у них противоположного смысла. Лозунги развешаны по кустам и по деревьям, в клумбах и так далее. Еще беспрецедентное тоже событие. У нас была демонстрация трудящихся 1 мая. И муниципальные предприятия несли огромные лозунги в поддержку главы города. Никогда в жизни такого не было. Вызывает определенный какой-то смех. Кроме того, главой города подготовлено, говорят, 23 иска судебных.
Иски, объяснила Ирина, не только в адрес представителей оппозиции, но и средств массовой информации, продолжающих освещать происходящее в городе Серпухове.
Обзор подмосковной прессы подготовила Вера Володина. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В эстонской столице Таллине сегодня проходит церемония открытия памятника воину-освободителю, установленного на военном кладбище. В священном шиитском городе Эль-Куфа центральный ирак при взрыве заминированного автомобиля убиты и ранены десятки людей. В Сербии спикером парламента избран лидер радикальной партии Томислав Николич. На юге Турции в автомобильной аварии пострадали, по уточненным данным, 10 граждан России. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Экономика. Уровень инфляции в России продолжает расти, хоть и небольшими темпами. Это и другие новости у Ивана Трефилова.
Инфляция в России в апреле составила 0,6%, а с начала года 4%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, выросла в апреле на 0,8% и составила примерно 1555 рублей на человека в месяц. За 4 месяца нынешнего года этот продуктовый набор подорожал на 5,5%. Объем золотовалютных резервов России в январе-апреле увеличился на 21,5% и составил 369 миллиардов 117 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка страны. По этому показателю Россия занимает третье место в мире после Китая и Японии. Золотовалютные резервы этих стран, согласно последним данным, составляют более 1 триллиона 200 миллиардов и 900 миллиардов долларов соответственно. Российская компания «Норильский никель», один из крупнейших в мире производителей никеля, а также других цветных и ценных металлов, как ожидается, сделает сегодня официальное предложение о покупке примерно за 4,7 миллиарда долларов канадской компании Lion Ore, которая занимается добычей в частности никеля и золота в Австралии, Ботсване и Южной Африке. О своем желании купить Lion Ore в конце марта 2007 года объявила также британо-швейцарская горнодобывающая компания «Экстрата», предложившая за этот актив 4 миллиарда долларов. Совет директоров Lion Ore уже заявил о том, что предложение норильского никеля является для компании более привлекательным. Американская компания Alcoa, второй в мире производитель алюминия, объявила намерение купить почти за 27 миллиардов долларов канадскую компанию Alcan, своего ближайшего конкурента. Заявлению предшествовали 2 года переговоров компаний об объединении, которые завершились безрезультатно. Если сделка состоится, новая компания станет крупнейшим в мире производителем алюминия. По объему производства 7,8 миллиона тонн металла в год, почти вдвое опережающим нынешнего лидера отрасли, недавно образованную компанию «Российский алюминий». Европейская комиссия повысила свой недавний прогноз темпов роста экономики Европейского Союза в 2007 году с 2,7 до 2,9%. В 2006 году объем ВВП 27 стран ЕС увеличился на 3%. В этом году Европейский Союз впервые за последние 6 лет может опередить по темпам роста экономики Соединенные Штаты, рост ВВП которых Европейская комиссия прогнозирует на уровне 2,2%. Курс доллара на сегодня 25 рублей 73 копейки, на 4 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 2 копейки, по сравнению с понедельником он подорожал на 6 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 36 центов.
Иван Трифилов, главные новости в российской и мировой экономике. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершает традиционный спортивный обзор. Сегодня со мной в студии наш обозреватель Наталья Федотова. Добрый день, Наталья.
Добрый день, Макс.
Начнем, наверное, с хоккея. Сегодня на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Москве, мытищих перерыв. А вчера, наконец-то, стали известны четвертьфинальные пары. Там было много вариантов. Но теперь все понятно. И Россия будет играть со сборной Чехии. Со своим самым неудобным, как многие считают, соперником.
Да, ну... Сначала о том, как вчера завершились последние матчи второго группового этапа, их было 4. В группе Е сборная России одержала победу над командой Швеции 4-2, а датчане обыграли итальянцев 5-2. Сборная России заняла первое место в группе, Швеция второе, Финляндия третье и Швейцария четвертое. В группе Ф канадцы взяли верх над американцами 6-3, а немцы выиграли белорусов 6-5. Первые 4 места здесь заняли Канада, США, Словакия и Чехия. Таким образом, четвертьфинальные пары выглядят так. Россия и Чехия, Швеция, Словакия. Эти встречи состоятся завтра, а также Канада, Швейцария и США, Финляндия. Они сыграют 10 мая. Затем 12 мая пройдут полуфиналы, ну а главные матчи и встречи за третье место пройдут в воскресенье 13 мая. В финале чемпионата России по баскетболу среди женских команд вчера были сыграны 4 матчи. Подмосковный «Спартак» выиграл дома самарского ЦСКА 69-60, и счет в серии за первое место стал 2-2. А уже известны обладатели бронзовых наград, ими стали баскетболистки УГМК. Они вчера в Екатеринбурге обыграли соперницы из московского «Динамо» 74-59 и выиграли серию со счетом 3-1. Решающий же матч за звание чемпиона России состоится в Самаре. В Москве завершился финал 4-го женского чемпионата России по волейболу. Второй год подряд чемпионками страны стали волейболистки московского «Динамо». В финальном матче они выиграли у соперницы из другого московского клуба ЦСКА со счетом 3-1. Ну, а бронзовые медали достались спортсменкам из хабаровской команды «Самородок», которые победили волейболисток казанского клуба «Казаночка» 3-0. В Бельгии вчера прошел заключительный тур группового этапа чемпионата Европы по футболу среди юношей до 17 лет. В группе А оба матча завершились в ничью: Испания-Германия 0-0, Франция-Украина 2-2. В полуфинал из этой группы вышли сборные Испании и Франции. В группе Б сборная Англии обыграла команду Голландии 4-2, а бельгийские юноши взяли верх над сверстниками из Исландии 5-1. Два первых места, дающих право играть в плей-офф, заняли в этой группе сборные Англии и Бельгии. В полуфиналах встретятся Испания, Бельгия и Англия, Франция. А во встрече команд, которые заняли третье место в группах, это Германия и Голландия, определится пятый участник от Европы в чемпионате мира, который пройдет летом в Южной Корее. Первая ракетка мира Жюстин Анен выиграла крупный турнир в Варшаве, победив в финале украинку Алену Бондаренко 6-1, 6-3. Отмечу, что матч этот продолжался два дня. Он начался в воскресенье, но потом из-за дождя был перенесен на сутки. И последнее известие пришло из Шеффилда, где два дня проходил финал чемпионата мира по снукеру, игре, которую называют королем бильярда. В финале там встретились шотландец Джон Хиггинс, чемпион мира 1998 года, и англичанин Марк Селби, попавший в основную сетку через квалификацию и впервые игравший на таком уровне. После первого дня Хиггинс лидировал с большим преимуществом 12-4, но затем Селби сумел днем в понедельник выиграть 6 партий подряд и до предела обострил ситуацию. Но в итоге победил все же Хиггинс 18-13 и таким образом стал двукратным чемпионом мира. Ну, а теперь давайте вернемся к событиям минувшего воскресенья. Я имею в виду финал Евролиги УЛЕП в Афинах, где ЦСКА не сумел сохранить за собой звание клубного чемпиона Европы по баскетболу. Так еще называют победителя Евролиги УЛЕП. Тем более, сегодня есть дополнительный повод вспомнить об игроках ЦСКА. Но пока разобраться в причинах неудачи армейского клуба в финальном матче попытаются наш корреспондент Елена Приходько и президент ЦСКА Сергей Кущенко.
Победить Панатинайкос на его же площадке, да еще и в финале Евролиги УЛЕП, для большинства российских любителей баскетбола эта мысль была навязчивой вплоть до окончания уикенда. И надо заметить, ЦСКА был близок ко второму подряд чемпионству. Правда, близость эта отдавала неуверенностью в собственных силах и ожиданием чуда, сотворенного, желательно, чьими-нибудь руками, но никак не армейскими. В одном из послематчевых комментариев президент клуба Сергей Кущенко заметил, что в воскресенье его команде не хватило одного игрока, того самого, что поддержал бы стремление Теодороса Папалукаса и еще нескольких армейцев. Впрочем, конечно же, даже выход в финал второй раз подряд – достижение великолепное, заслуживающее всяческих похвал. Нужно ли лишний раз повторять, что в финальных матчах результат чаще всего делают не тактические заготовки, командное индивидуальное мастерство, а психология, настрой, с которым каждый игрок выходит на площадку? Слишком часто бывает, что игрок вроде бы готов отдать ради победы все, но на поляне не может сделать ровным счетом ничего. «Перегорел», — объясняет такое состояние тренера. А бывает и наоборот, мандраж в решающие минуты настолько силен, что лучше вообще не выходить на паркет. Помнится, 5 лет назад Сергей Кущенко, тогда еще генеральный директор ЦСКА, рассказывал о грандиозных планах по построению команды мечты, где уже через 3 года на главных ролях будут свои доморощенные игроки, а не собранные со всего мира легионеры. Афинский финал в очередной раз подтвердил, что подобные речи – лишь дань сегодняшней спортивной моде. Достаточно вспомнить появление на площадке молодого Антона Панкрашова. Весьма странное, кстати, решение Мессины. Тут ведь и признанные мастера оранжевого мяча откровенно пасуют. По сути, если посчитать то количество невынужденных потерь, что совершили маленькие армейского клуба, те штрафные, что не забили Оскар Торрес и Вандер Шпигель, те очки, что принесли Панатинайкосу технические фалы Матиша Смодиша, недопустимая, кстати, роскошь для финальных встреч, то получится, что москвичи, не соверши они непривычных для себя ошибок, вполне могли бы завоевать и второй чемпионский титул. Но это спорт, не терпящий сослагательных наклонений. За несколько часов до финальной встречи Сергей Кущенко рассказал, что команда готовится к матчу в обычном режиме и все в норме.
Нас очень много спрашивают, как готовитесь, что говорить. Ничего не говорим, ничего не готовимся. Просмотрев тренировки и только что вернувшись с утренней, я вижу, что у игроков вообще свободная голова. Они не находятся ни под каким давлением. И это абсолютно их не держит. Сам клуб 5 раз бывший в финале 4 тоже есть большой опыт того, как проводить такие матчи. Поэтому у нас нет специальной подготовки, и мы никаких специальных вещей не предпринимали.
Но слова Сергея Кущенко не нашли подтверждения на площадке. Видимо, где-то недосмотрели армейские специалисты. Поклонникам российского клуба хотелось видеть в роли триумфаторов армейцев, но и внушительная многотысячная армия греческих фанатов жаждала того же. И ПАУ, надо отдать должное игрокам, не сломался психологически, не смандражировал перед своими очень требовательными болельщиками и показал игру, близкую к собственному максимуму, чего не скажешь о ЦСКА. Такое ощущение, что армейцы оставили слишком много эмоций в четвертьфинальной серии с израильским Макаби. Сыграя они хотя бы на 90% от того, как играли в решающем матче серии, вопрос о победителе уверенно не стояло бы. Так или иначе, сейчас армейцам надо отвлечься от этой неудачи, по-другому амбициозный клуб проигрыш в финале Евролиги воспринимать не может, и сосредоточиться на внутреннем чемпионате. Ведь сейчас охотников воспользоваться подавленными чувствами армейцев будет предостаточно. И если питерский «Спартак», с которым ЦСКА играет уже через два дня, большой угрозы не представляет, то московская «Динамо», с которым армейцам, скорее всего, предстоит сразиться в полуфинале, как раз и является самым грозным соперником.
Но боюсь, что несмотря на призывы Елены Приходько переключить внимание на финал российского чемпионата, возможно, даже победа ЦСКА в нем, наверное, будет лишь слабым утешением для всех поклонников этой команды, которые так надеялись на успех своих любимцев в Евролиге. Но думаю, что они не забудут поздравить защитника ЦСКА Теодороса Папалукаса, признанным самым ценным игроком Евролиги сезона 2006-2007, с днем рождения. Ему сегодня исполняется 30 лет. Ну и в заключение буквально несколько слов о намеченных на сегодня спортивных соревнованиях. Третьи матчи будут сыграны в финальных сериях чемпионата России по волейболу среди мужских команд. В Москве состоится ответный матч полуфинала Кубка России по футболу. «Динамо» Брянск, футбольный клуб «Москва», вторая пара «Спартак» «Локомотив» будут играть завтра. А на крупных теннисных турнирах в мужском серии «Мастерс» в Риме и женском Праге состоится встреча первого круга.
Спасибо. Самое интересное в мире спорта сегодня у нашего обозревателя Натальи Федотовой. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, редактор Виктор Нехезин, продюсер Олег Львов. Сразу после выпуска новостей слушайте в прямом эфире программу «Человек имеет право». Ее сегодняшняя тема – «Право на правду о войне». Участники передачи – руководитель движения «Русский общенациональный союз», депутат Законодательного собрания Владимирской области Игорь Артемов, военный историк Андрей Жуков, депутат Госдумы Алексей Митрофанов и лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская, ведущий Карен Агамиров. В повторе эту программу можно будет услышать в среду в час ночи и в 6 утра. Всего вам доброго!
Иранский народ не откажется от своих прав.
Сюрприза не произошло. Победителем президентской кампании является Николя Саркози.
Мы прятались под кроватью и слышали, как разваливался второй этаж нашего дома.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Памятник. Мы сейчас его проведем паспортизацию, поставим на учет и будем его обслуживать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».